Егор остановился, поглядел на меня в поисках поддержки. Потом вдруг побежал вперед. «Ты куда?» — крикнул Веня, когда Егор пробегал мимо. «Тебя же пристрелят, дурья башка!» Никто Егора не пристрелил. Дверь во дворец спорта была раскрыта, и Люся, видно, ждала там возвращения разбойников или хотя бы каких-то новостей, а может, и предчувствовала что-то. Она стояла в дверях, и когда Егор побежал к дворцу спорта, выбежала ему навстречу. Они бежали, как в каком-то фильме, который таким образом счастливо заканчивается. «Стой!» — закричал Веня. На всякий случай я сделал несколько быстрых шагов вперед, чтобы оказаться рядом с ним. Я не хотел рисковать. К счастью, войско Вени, и без того немногочисленное, в тот момент не было готово к бою. Часть бандитов осталась у реки. Они вылавливали перевернутые лодки и вытаскивали их на причал. Другие, видно, устали и брели каждый сам по себе. А те, кто встречал Веню, мешали ему, теснили, о чем-то говоря. К тому же из дворца спорта выбежали еще четверо или пятеро встречающих, и я понял, что это та же группа поддержки. Певцы-барды, друзья Григория Михайловича. Так что картина получалась скорее комическая. Потому что Веню окружили поклонницы, и навстречу Егора с Люсей никто не обратил внимания, кроме Вени. Но тут рядом шагал я. «Улыбайся», — приказывал я певцу и вождю. «Народ тебя любит, ты его идеал. Да улыбайся ты, красавец-мужчина». «Не теряй авторитета. С ними ты потом поговоришь. Ты же победитель, Веня. Оба берега Москвы-реки подвластны тебе». «Чёрта с два!» — вдруг ответил мне Веня. «Чёрта с два! Кто мне подвластен?» Люся и Егор заметили, что мы подошли к ним.
«Егорушка!»
— рыдала Люся, прижимаясь к груди молодого человека.
«Ты пришел, а я уж думала, что все, что никогда. Господи, какое счастье, ты не представляешь!»
«Ну что ты, как ты могла подумать?» — говорил Егор. «Я же не мог сразу. Теперь все будет хорошо».
Веня остановился, протянул руку к Люсе, как бы намереваясь показать свои права на нее.
«Веня»,
— сказала Люся, не отрывая глаз от Егора.
«Ты иди, я потом приду».
«Ты не понимаешь?» — сказал Веня. «Люди смотрят!» Я осторожно, но крепко взял вождя за локоть и повел прочь.
«Они придут», — повторил я.
«Куда они денутся?
А нам с вами надо отдохнуть».
«Вот именно», — сказал Веня. «У меня это дурацкая слабость».
Мы шли, быстро оставив позади поклонников, и Веня тихо и доверительно говорил мне.
«Вы же поймите, состояние моего здоровья таково, что мне, конечно же, надо беречь себя. Но у меня страшно заводной характер».
«Но Люся?»
— спросил я, стараясь вложить в этот краткий вопрос куда больше, чем мог бы услышать посторонний.
«Да вы с ума сошли?» — возмутился Веня. «Вы думаете, что если я крутой, если вокруг меня всякие люди, то я подлец? Да я ни одну девушку на прощание не поцеловал. И не потому, что я голубой, и они отвращение вызывают, вы не думаете. Я даже женат был, но я тоже понимаю. Я ведь в прошлом году крестился, думал, что поможет. А здесь есть церковь, вы как думаете?»
Мы вошли в зал дворца спорта. Посреди него на деревянном полу трое разбойников играли в карты.
«Проблема. Никак не могу поднять всех на завоевание мира», — сказал Веня.
И, заметив удивление на моем лице, обрадовался и продолжал.
«Я так и думал, что ты купишься. Ты же стандартный, без фантазий. Ты думаешь про меня, вот псих отмороженный, хочет кладбище завоевать. Да нет, мне просто интересно. Я и Люську утащил только, чтобы этим мымриком доказать, кто здесь хозяин».
Веня обернулся. Люся с Егором вошли в зал.
«Ну вот, живая в одном куске. Так что, молодой человек, как только ты переходишь ко мне на службу, то получаешь в награду девицу и эскадрон бандитов. Только коней раздобывай сам. Тебя как зовут?»
«Егор»,
— ответила за него Люся.
«Я же тебе говорила, Веня, что жду его».
«Знаю, знаю, что ждешь. Тысячу раз слышал». Он повернулся ко мне.
«При всем моем уважении к ее внешним данным, поверь мне, Гарик, что бабы у меня были на порядок лучше. Импорт из Одессы и Вильнюса. А какие кадры нам дает Ставрополь?»
Он подмигнул мне. Как хорошо, что мы 3 дня провели в беседах с Егором. По крайней мере, я не сошел с ума при первом столкновении с этим миром. Вообще-то, мое настроение несколько улучшилось. Как вы понимаете, судьба Егора и, соответственно, Люси мне была небезразлична. Я в чем-то похож на американского президента. Ни одного нашего морского пехотинца мы не оставим в бангладешском плену. Пускай погибнут 5000 туземцев, но наши родные негры-капралы должны вернуться для захоронения на кладбище в округе Колумбия. Окей? Главный изверг и моральный урод, бывший любимец публики Вени Малкин, показался мне не столь уродливым, как я представлял вначале. В то же время мне любопытно было, как скоро он перестроился и приспособился к этой жизни. Он напомнил мне, знаете кого? Гимназистку, которая приехала на каникулы на хутор к тете где-нибудь под Житомиром. А вокруг затевается гражданская война. Хутор тетки сожгла банда, гимназистку изнасиловали, но она выжила и сама организовала банду. И гоняет вокруг по полям в гимназическом форменном платье и ищет своего оскорбителя. А заодно режет коммунистов, грабит белых и становится грозой уезда или губернии. Злодейка, садистка. А прошло-то всего полгода с того дня, как она вышла в последний раз из дверей Киевской гимназии. Вот вам целый роман из эпохи гражданской войны. Я его не написал, потому что некогда, но смог бы написать. Ведь откуда-то в мою голову попали гимназистка и ее враги и стали для меня не менее реальными, чем бредущий рядом со мной бывшая звезда российского рока и немного мафиози Веня Малкин или бывшая императрица Киевского вокзала. Так неужели они более реальны, чем придуманная мною гимназистка?
«Пойдемте ко мне, я покажу вам, как живу».
Люся пригласила меня и Егора. Потом повернулась к Вене.
«А ты?»
«Сначала считать мы будем раны», — сказал он. «У меня подозрение, что жертвы, принесенные на алтарь победы, очень велики».
«Не ври, Веня», — сказала императрица. «Тебе их не жалко. Они для тебя как карточные фигуры».
«А для тебя?» — спросил Веня, обидевшись.
«Они похожи на меня», — сказала девушка.
«Идите, я потом подойду», — обещал Веня.
Какой бы Веня ни был, в нем, как только он сталкивался с Люсей или со мной, проявлялась слабость. Он был слишком к нам близок, понимаете? Мы с ним были и по возрасту, и по поколению, и по стажу здесь одинаковы. Кюхельбекер или какой-нибудь разбойник уже давным-давно стали частью этого мертвого мира, как солдатики. А о нас-то он знал. Мы живые, как и он. Или только что умершие, как и он.
«Геть!» — крикнул Веня. «Взводных ко мне!»
Какие-то люди стали возникать рядом с ним. Когда я оглянулся, отойдя на полсотни шагов, он уже разговаривал с тремя или четырьмя разбойниками. Люся провела нас в комнату. Чистую, белую, почти светлую. Мы уселись на диване, видно, она и спала на нем. Кроме него были стул и стол, и еще этажерка с керосинкой.
«Здесь с огнем плохо, даже не понимаю, почему», — сказала она. «Вот костер зажечь можно, а внутри помещений трудно».
Она зажгла керосинку. «Я в последний раз видел такую на даче». Поставила чайник.
«Чай будет настоящий», — сказала она.
Радостно суетясь, она все смотрела на Егора и, двигаясь по небольшой комнате, все время пользовалась случаем, чтобы дотронуться до Егора. Нет, не лаская его, а как бы стараясь убедиться, что он здесь, что он ей не кажется.
«Я все эти дни, — сказала она, — не сомневалась. Правда, потом начала немного беспокоиться, но ты тоже меня должен понять».
«Я бы раньше приехал», — отвечал Егор, словно мы с ним наконец добрались до торжка. «Но не было оказий. Щели не было, ну, ты понимаешь».
«Понимаю. А я, знаешь, почти уже узнала, как вернуться, но эти дураки меня схватили».
Они с Егором образовали бы чудесную пару. Оба высокие, подвижные, он как модный американский актер, но не из силачей, а из тех в очках, молодых компьютерных гениев. А она скорее звезда российского кино 90-х годов. Как Метлицкая, Слуцкая, Арбакайте, представляете? Не блондинка, а темная шатенка, почти брюнетка. Я понял, что Люся, созданная большим городом, внешне кажется интеллигентнее и социально выше, чем есть на самом деле. А это видно, когда она начинает говорить, и ты слышишь в ее интонациях наш двор, магазин, кухню. Если нужно, она может быть и резкой, и в голосе прорывается московская дикарка. Но это бывает редко, и дальнейшее зависит от того, в какие руки она попадет. Через год-два она может превратиться и в настоящую леди, и в студентку из хорошей семьи, и, если не повезет, в относительно недорогую проститутку. Я говорю это не из желания как-то унизить Люсю, а чтобы показать, что она еще материал для человека, а не готовый человек. А вот Егор, пожалуй, уже создался как человек, и его не изменишь. Хотя рядом с Люсей он тушуется. Если бы судьба соединила их, то именно Люся стала бы ведущей в этом тандеме.
«Я видела Соню, Рабинову. Это она все устраивает», — говорила Люся.
Она сидела на стуле лицом к нам, сложив узкую ладонь к ладони и сжав их коленями. На ней была короткая юбка и тапочки, и белая трикотажная кофточка. Люся перехватила мой изучающий взгляд и сказала.
«Не изучай так меня, Гарик. Ничего особенного. Но, честно говоря, меня здесь спасает только то, что все знают. Я императрица. Вы будете смеяться, но они не смеют меня тронуть. И я стараюсь тоже. Я всегда чистая, подтянутая, и одежда у меня новая, и живу я отдельно. И знаешь, Веня тоже понимает. А ты в самом деле замуж вышла за императора?»
«В первый же день!» — засмеялась Люся.
«Господи!» — подумал я. «Какие чудесные зубы!»
«Как приехала, тут же и обвенчали. Только ты ничего не думай, Егорушка. Император, как мужик, никому не конкурент».
«Он вообще никому не конкурент», — сказал Егор. «Ты уже вдова».
«Они его убили?»
«Твой Веня и его бандиты были на вокзале. Там они нас и захватили».
«Они убили Павла Петровича?»
«Ну и изверги! Звери! Просто звери!»
«Вы простите, что я плачу. Это не потому, что мне Павла Петровича жалко. Мне его как человека жалко. Хотя он мне никто. Ну как же можно?»
«И что, они всех убили?»
«Нет, как я понимаю, немногих», — сказал я. «А одного мы привезли. Вы его знаете. Кюхельбекера».
«Как привезли?»
Пришлось рассказать Люсе о том, как мы с Егором оказались здесь, и как, доехав с Кюхельбекером до дворца, попали в разгар боевых действий. О смерти императора и встрече с Веней. И о том, как нам всем пришлось убегать из империи Киевского вокзала. Как преследовало нас зловещее желтое облако.
«Но кто это сделал?» — спросила Люся.
Она разлила нам чай по тонким чашкам. Чай был настоящий, горячий, хорошо заваренный. Оказывается, жизнь здесь не такая простая. Ведь ты всегда склонен упрощать чужие проблемы и недооценивать чужие возможности. Если верить Люсе, то война между Веней и Империей продолжалась весь месяц, который молодая императрица пробыла здесь. И в этой войне были набеги разбойников на имперские владения, и ответные походы имперских войск с попытками вернуть императрицу, и, наконец, переговоры, которые ни к чему не вели, хотя бы потому, что у Вени, кроме бандитов, никого не было. Ни вельмож, ни государственных деятелей. Ведь не считать же государственным деятелем Григория Михайловича с его гитарой, которого в империи почитали за ренегата. Или кайвиста из Гельсингфорса. «Что еще за кайвиста из Гельсингфорса?» — спросил я, ибо во мне в очередной раз проснулся исследователь. Финская фамилия и место действия обещали информацию о пределах и специфике этого мира.
«Увидите», — сказала Люся.
Она признавала во мне старшего, но пока рядом был Егор, другие люди существовали для нее не более как фон. Приятный, либо раздражающий. Потому, заканчивая рассказ о последних событиях, она обращалась к Егору, а не ко мне.
«Сегодня с утра?»
— закончила она свою повесть.
«Веня пошел в поход. Его бандиты уговорили. Думали, добыча будет большая. Ему донесли, что Кюхельбекер, который там самый толковый, поедет в университет и возьмет с собой часть велосипедистов. Вот они и решили победить. И победили. А Павел Петрович не очень мучился?»
Я пожал плечами. «Мы приехали, когда все уже кончилось».
«А как доктор Леонид Моисеевич?»
«Его мы не нашли», — сказал Егор.
«Мне тут говорили, что он ушел куда-то. А вдруг с ним тоже что-то сделали? Жалко, он хороший».
«Мне тоже жалко», — сказал Егор.
Снаружи послышался какой-то шум. Кричали, словно дрались.
«Я посмотрю», — сказала Люся. «Я тут им не даю распускаться. В конце концов, они тоже люди».
Мы пошли за ней и оказались там вовремя. Бандиты притащили и замыслили казнить единственного пленника. Им оказался Кюхельбеккер. В углу манежа стоял пинг-понговый стол, и несколько разбойников распинали на нем Кюхельбеккера, который никак не желал сдаваться. Его черные одежды разорвались, худые голубые ноги дергались над столом, а полдюжины бандитов, что готовили казнь, с восторгом занимались истязанием министра, превратив это в детскую игру. С двух сторон одновременно выбежали Веня с гитаристом и мы с Люсей. Реакция у нас была одинаковой.
«Прекратите!» — закричал атаман вольницы. «Он мне нужен! Не сметь!»
В ответ послышались ругательства, которые приходилось не раз выслушивать капитану Кидду, а уж тем более Степану Разину, когда он пытался сохранить жизнь пленной княжне. Авторитет, а соответственно и власть Вени Малкина, великого певца и знатного бандита, висели на ниточке. И не исключено, что Веня попал бы в жертвы своим неудовлетворенным добычей сообщникам, которые выкрикивали имена своих друзей, не вернувшихся из похода, если бы не появление Ее Величества. Удивительно, как человечество долго и упрямо играет в эти игры. Но почему у этих дикарей, живущих в мире без времени, как и у нашего мещанина, будь он кинорежиссером или министром, титул вызывает внутреннюю щекотку и желание целовать ручку? И Люська Тихонова настолько сумела силой женской интуиции почувствовать свою исключительность, что, войдя в зал, кричать не стала. Отстранила Егора, который бросился было вперед, и кинула искоса взгляд на меня, припечатав к полу, и остановилась, не доходя до пинг-понгового стола, на котором извивался Кюхельбеккер. Именно на том расстоянии, на котором ее было всем видно и слышно, и в то же время — на котором она была отделена от прочих, обыкновенных людей, бесконечностью пространства.
«Прекратить!» — приказала она.
То есть произнесла то же слово, которое выкрикнул певец, но именно произнесла, а не сказала и не выкрикнула.
«Отпустите его!» — сказала Люся.
В гулком дворце спорта наступила тишина, и слышно было дыхание людей. Разбойники отходили от стола, отпускали веревки, которыми только что орудовали, и делали все покорно, но медленно. Точно так же, как ведут себя хищники на арене, когда дрессировщик, хлопнув по песку хлыстом, велит им возвратиться на тумбы.
«Господин Кюхельбеккер», — сказала Люся, — «вставайте. Чего вы тут лежите? Не бойтесь, вы же ни в чем не виноваты».
По бандитам прошел недовольный ропот.
«А вы?»
Повернулась к ним Люся.
«Сбежали, поджав хвосты, и теперь хотите отыграться на невиновном».
Вдруг женщина с грубым лицом, которая первой прибежала встречать Веню на набережную, крикнула Люське.
«А ты чего его защищаешь? Твой хахаль, что ли?»
И она засмеялась. Но никто ее не поддержал. И тут инициативу подхватил Веня.
«Башмаков!»
— приказал он бандиту, который плыл в моей лодке. — «Отведи пленного министра ко мне в кабинет. Мы его допросим. Остальным разойтись». Теперь перед стаей шакалов не было жертвы, и не за кем было гнаться. И стая не имела альтернативного вожака. Люди стали расходиться. А Веня подошел к женщине и стал бить ее по лицу открытой ладонью. По-театральному, не больно, но наказывая. Женщина вдруг заплакала и побежала из зала.
«Он спит с ней», — сказала тихо Люся.
Я поверил Люсе и подумал, что для него она своя, московская, которую нельзя заразить СПИДом, а это местная бандитка, ничего с ней не случится. Кюхельбеккер быстро ушел за Григорием Михайловичем. Веня сказал мне. «Хочу понять, что же произошло. Будешь слушать?» Я обернулся было к Егору.
«Пускай пошепчутся», — великодушно разрешил Веня.
«Ты ему, Люся, кайвиста покажи». Я пошел за Веней к нему в кабинет. Кюхельбеккер стоял посреди комнаты, такой же, как комната Люси, возле большого письменного стола. В этих комнатах сидели раньше стадионные чиновники. Вряд ли эти комнаты годились для иных целей. Он старался привести в порядок рваный костюм. «Ничего», — сказал Веня. «У нас на Комсомольском магазины остались. Императрица иногда туда ходила за шмотками. И мне тоже таскает. Ты ей размер скажешь или с ней прошвырнешься?»
«Спасибо», — сказал Кихельбеккер. «Я вам обязан жизнью».
«Не путай», — великодушно ответил Веня. «С площади тебя Гарик вытащил. Хорошо еще, что у него мышцы накачанные. А сейчас, как понимаешь, от моих эмоциональных подонков тебя Люська императрица спасла. И охота ей была, не знаю».
«В любом случае, спасибо».
«И учти, твоего императора я не убивал», — сказал Веня. «Я его только поучить хотел. А мои махновцы разыгрались. Я его уже мертвым застал. Мне пику с его головой вручили. Такой уж здесь обычай».
«Знаю», — сказал Кюхельбеккер. «Что со мной будет?»
«Ты мне скажи», — попросил Веня, «что у нас сорвалось с наступлением?»
«Что вы хотите знать?»
«Мы же вокзал взяли. Все нормально. Откуда этот желтый яд пошел?»
«Ветераны», — сказал Кюхельбеккер. «Они дождались своего часа. Победив императора, вы нарушили хрупкий баланс этого мира».
«Нет, ты мне как следует объясни», — сказал Веня. «Мне же тоже никуда не деться отсюда. Так что я думаю, что нам с тобой придется вместе все распутывать».
«К сожалению», — согласился Кюхельбеккер. «Так бывает, когда в болото падает камень».
«Но объясни».
«Я не знаю. Я недостаточно знаю о том, что происходит далеко за пределами этого мира. Но я отлично понимал, как устроен маленький мир, который начинается у нового университета и тянется до Кутузовского проспекта».
Говоря, Кюхельбеккер рисовал длинным узловатым пальцем схему этого мира на письменном столе. А мы стояли, как на военном совете, глядя на то, как полководец по карте планирует будущее сражение.
«Вот тут», — говорил он, — «империя Киевского вокзала. На другом берегу вы. Несколько бандитских шаек, не опасных, потому что никак не могли объединиться, и занятых враждой друг с дружкой. Третий фактор — ветераны. Они вообще-то живут в империи, вернее, в гостинице «Славянская» и домах рядом с ней. Они вхожи в вокзал, хотя нас к себе не пускают. Они нас не выносят, мы их не выносим, но взаимно терпим. Мы — центр цивилизации».
«Да иди ты!» — громко сказал Веня. Я посмотрел в окно. За окном медленно шли Люся с Егором и увлеченно разговаривали. Они шли близко, но не касались друг друга.
«Да, именно так. Если захотим, мы можем уничтожить бандитов, перебить ветеранов, но не стремимся к этому. Мы имеем доступ к другому миру. Для нас он выражается в тебе. Люди, с которыми мы держали связь, меняются. Но они есть. Мы кое-что получаем оттуда, кое-что отдаем. Порой туда или к нам прорываются люди. Впрочем, мы не боимся этого. Мы даже императрицу держали там, наверху, пускай растет. Мы позволили себе пустить в нашу империю вас, господин Малкин. Мы открытое государство. Ветераны боятся этого. Они убеждены, что именно в нашем мире, где нет автомобилей и самолетов, где нет газет и телевидения, можно создать чистое, на их взгляд, общество. Но для этого мы должны окончательно покончить с конкурентами. Это вид религии. Чистота. Никаких внешних сил. Для этого они полагают и создан наш мир. Теперь вам ясно?»
«Ни черта не ясно», — сказал Веня.
«Когда вы убили императора и захватили вокзал, вы нарушили баланс сил. И ветераны, которые не столь глупы, и не надо считать их кучкой выживших из ума изношенных 300-летних старцев, также готовились к опасному повороту событий. Мы знали, что у старцев есть установки по пуску газа, но не знали, случится ли когда-нибудь нужда в том, чтобы их использовать».
«Это ветераны? Старцы? Коммунисты?»
«Это хранители неких идеалов», — возразил Кюхельбеккер. «Они были и до коммунистов. Среди них вы найдете и Робеспьера, и протопопа Аввакума. Для них существует лишь идея. Теперь, когда они захватили власть в нашей империи, они перегрызут друг другу старческие глотки. Но не сразу. И вы, Вениамин, своими руками разрушили хотя бы видимость равновесия. Ваше будущее не вызывает во мне зависти.
Вени не ответил.
«Я устал», — продолжал Кихельбекер. «Я полагаю, что этот газ не убивает окончательно. Нас очень трудно убить, но голова у меня просто раскалывается».
Мне хотелось поговорить с Кихельбекером, но я надеялся, что у меня еще будет возможность. Сейчас он не был склонен к беседам. «Я пойду пройдусь», — решил я.
«Когда гуляете, поглядывайте по сторонам и оборачивайтесь», — посоветовал атаман. «Мало ли кому захочется тебя обезглавить».
Кихельбекер устроился на стуле. Вени прошел за письменный стол и уселся в кресло.
Я вышел из дворца. Мне надо было подумать. Миссия могла показаться на первый взгляд успешной. Егор с Люсей гуляют где-то неподалеку. С другой стороны, она провалилась, потому что не была подготовлена. Кто меня тянул прыгать?
Не сердись на себя, Гарик, не сердись, спокойно. Теперь нам надо отсюда сматываться, прежде чем мы превратимся в таких же зомби. Во-первых, это страшно. Во-вторых, от моего пребывания здесь польза ограниченная. Единственный мой инструмент — собственные глаза и уши. Как рассказчик я очень мил, но совершенно бездоказателен. Сюда должен или должны прийти настоящие исследователи. Снимать, фиксировать, изучать. Так что моя первая обязанность перед собой и наукой — как можно скорее отыскать Сонечку Рабинову, так вроде зовут эту милую девушку, и открыть с ее помощью дверь домой. Я стоял перед входом во дворец, и мне были видны две фигурки, сидящие рядышком на садовой скамейке, на бывшей аллее, от которой осталось высохшее дерево. Здесь нет ветра, и в неподвижности воздуха существует особая прозрачность. Не для глаз, а для слуха. Я не знал об этом, потому что впервые оказался один в тишине. Но когда я, посмотрев на Егора с Люсей и убедившись, что вижу именно их, не спеша пошел к ним, чтобы посоветоваться, что же делать дальше, то, не доходя метров 100, вдруг услышал, о чем они говорят, и остановился. Теоретически мне известно, что подслушивать плохо, но мне было неловко кричать за 100 метров, чтобы молодежь замолчала и подождала, пока я подойду. А может быть, мне было любопытно послушать, о чем они говорят. Все мы готовы осуждать нетактичность такого рода, но практически каждому из нас приходилось подслушивать чужие разговоры. А я не таился, им достаточно было оглянуться, чтобы меня увидеть. Я просто остановился.
«Тебе надо уходить», — говорила императрица. «Спасибо тебе, конечно, что приехал, но надо тебе с Гариком уходить».
«Я уйду только с тобой».
«Не говори глупостей. Я, Егорушка, первую неделю тебя ждала. Считала мгновение, как будто стояла на платформе, и до отхода поезда оставалось все меньше. А потом поезд ушел.
«Поезд ушел, а я приехал!»
«Это не повод для шуток», — строго ответила Люся. «Это моя трагедия. Неужели не понимаешь?»
«Почему?»
«А потому что ты уедешь, а я останусь».
«Но я же приехал за тобой!»
«Ты глупый, да?
Ты хочешь сказать, что ты уже изменилась?
Я хочу это сказать. И я знаю, что это так.
Но почему?»
«Я больше не хочу есть. Мне не надо есть и спать. Понимаешь, что все процессы во мне остановились. Мои внутренние часы остановились. Я даже чувствовала, как это происходит. Ты не представляешь. Как будто в тебе это тикает, но медленнее и тише. У меня уже пульс другой, медленнее. Хочешь пощупать? Ну ладно, не надо, потом».
Она было засмеялась, а может, всхлипнула. Я не стараюсь показаться трогательным и сам не выношу сентиментальности, но я присутствовал при самой настоящей трагедии, которую мне, к сожалению, до вас не донести. Или вы сами поймете ситуацию, станете на место влюбленных, или я промолчу.
«Может, попробовать вернуться к нам?» — спросил Егор. И видно было, что он сам в такую возможность не верит. Он был подобен бегуну. Мчался, мчался, выиграл забег, но вместо финишной ленточки ударился лбом в стену.
«И ты будешь сидеть возле меня в больнице, в палате для безнадежных и держать меня за руку?»
«Это не обязательно, ведь еще никто не попробовал!»
«А я думала, что ты меня немножко любишь. Ты подумал, что ты предлагаешь? Чтобы я вернулась на верную смерть?»
«Но я же прилетел за тобой!»
«Ты тупой, да?»
Она была права. Но я понимал и Егора. Он так стремился к ней, что мог подсознательно выбросить из головы мысли. А что потом? Потом не было. А была высшая цель. Пробиться, совершить подвиг, плюнуть на все, лишь бы соединиться с Люсей. А там обойдется. Еще одна жертва славного авось русской истории.
«Я не тупой», — обиделся Егор. «И никто еще не возвращался отсюда. А вдруг все это — вранье? Придумано оно специально для того, чтобы никто не смел и мечтать отсюда уйти».
Абстрактно эта мысль имела право на существование. Но я понимал, что для Люси она звучит почти издевательски и никак ее не переубедит.
«Значит, ты решил провести опыт. На мне».
«Ну что делать? У нас все-таки врачи и больницы».
«То-то Веня Малкин от нас сюда эмигрировал».
«Так это же СПИД».
«У меня тоже СПИД. И неизвестно еще, насколько заразный».
«Не надо меня пугать».
«Я тебя не пугаю. Я хочу, чтобы ты кое-что понял. Мало примчаться ко мне на белом коне. Некому твое геройство оценить. Даже Гарик не оценит».
«Но здесь оставаться нельзя», — сказал Егор.
«Конечно, нельзя»,
— согласилась Люся.
«Здесь института нет, мамы с папой нет, даже мороженого не дают».
«Не в этом дело».
«Я и без тебя знаю, что не в этом дело».
«Тогда я останусь с тобой».
«Хватит, может, подвигов?»
— спросила Люся.
«А ты?»
«Опять 25».
Я повернулся и пошел прочь. Мне не хотелось, чтобы они увидели, что я их подслушиваю. Я пошел по территории стадиона, не замечая, куда иду, стараясь решить неразрешимую задачу. Что же в самом деле делать нашим юным героям? Мне было страшно, потому что вариантов у ребят не было. Только эта пустыня. И я был почти уверен в том, что Егор отлично понимал это в тот момент, когда бросился в открытую дверь. Знал, но надеялся на чудо. И в шкале его ценностей в тот момент было важнее увидеть Люсю, а остальное оставалось в тумане. За финишной ленточкой. Впереди на асфальте, на большой площадке перед плавательным бассейном, лежало нечто разноцветное, словно клумба, какие устраивают в престижных парках, выращивая на них узор из множества цветов. Незабудки изображают небо, тюльпаны, крышу дома, а ромашки — его стены. Когда я подошел поближе, то увидел, что клумба — в самом деле громадный ковер. Вернее, рваные куски ткани, прошлой формы которых я угадать не мог. Ясно было лишь то, что когда-то ткань была полосатой. Полосы были желтыми и фиолетовыми. От этих кусков тянулись веревки, длинные и крепкие. Они сходились к лежащей на боку большой корзине, метра полтора в диаметре. И как только я увидел корзину, то понял, что вижу остатки воздушного шара. Необычная находка. Я подошел поближе, и тут из корзины показались пальцы, схватились за ее край, затем с трудом поднялся по пояс человек и спросил меня:
«Что вы тут делаете?»
Очевидно, этот человек и был финном Кайвиста. О том же говорило и лицо незнакомца, изрезанное глубокими морщинами и окаймленное темно-рыжей шкиперской бородкой. «А вы?» — спросил я.
«Я охраняю воздушный транспорт», — сообщил человек. «Мое имя Арно Кайвиста. Я из Хельсинки и совершал перелет через Петербург в Москву. К сожалению, я потерпел крушение и стал инвалид. У меня нет ног».
Он перевалился животом через край корзины, и я в самом деле убедился в том, что у Арно отрезаны ступни ног и культи замотаны тряпками, словно на ногах у него серые штаны. Арно встал держать за край корзины. Видимо, раньше он был очень высок. По крайней мере, даже без ступней он не уступал мне ростом.
«Вы не спешите», — сказал он. «Мне скучно».
Он говорил по-русски вполне сносно, но с акцентом. И, конечно же, он мне был крайне интересен, ибо относился к числу тайн этого мира. Зачем он летел? Чего ему было надо? Я не спешу.
«Вы здесь новый. Вы не бандит, не такой, как они. Может, вы пленник?»
«Я чужой», — согласился я. «А вы здесь давно?»
«Я не уверен», — сказал воздухоплаватель. «Но я жду помощь из моего города. Меня будут искать. Я гарантирую».
«Вы живете в Хельсинки?»
«Раньше я жил в Петербурге, но затем я жил в Хельсинки», — сказал Арно. «Там человек живет культурно».
«Вы хотите сказать, что там иная жизнь, чем здесь?»
«Здесь тихий край земли. Здесь жить нельзя. Только сумасшедшие путешественники вроде меня могут сюда направиться. Но человек всегда имеет в душе стремление открывать новую землю. Я погибаю, потом летит другой».
«Вы видели? Вы видели сверху всю Россию?»
«Я видел очень много. Есть разные страны, и города, и много чудесных и страшных людей. У меня есть журнал. Это великий документ. Я жду человека, который отвезет его. Тогда меня найдут. У меня есть смысл жизни. Вы понимаете? Мой журнал — это смысл жизни. Его должны видеть мои коллеги. Это есть путеводитель. Я сам кончился. У меня нет надежды. Но если мой журнал придет домой, то я умру спокойно или буду ждать. Я могу долго ждать. Вы не собираетесь в Петербург?»
«Я хотел вернуться к себе».
«Куда?»
Я неопределенно показал пальцем вверх и в сторону. «На ту старую землю, откуда я пришел, где есть время».
«Вы проникли к нам? Здесь тоже есть проход?»
«Вы знаете о других?» — спросил я.
«О, на земле есть не одно отверстие, но ты не можешь проникнуть сквозь них по разным причинам. Природа не хочет нашего движения, но я уверен, что в Петербурге есть. Петербург — такой славный, цивилизованный город. Там наверняка что-то есть. Но вы будете возвращаться к себе?»
«Я постараюсь», — сказал я.
«Тут есть одна молодая женщина. Ее называют императрицей Люси. Вы знаете ее?»
«Я с ней знаком».
«Она тоже оттуда. Она хочет вернуться, но боится, что ее кровь уже не позволит».
«Это так?» — спросил я.
«Полагаю, что так», — сказал Арно. «Так учат. Так все думают. Так логично. А вы давно здесь?»
«Меньше суток».
«Сутки? Это немного. Вы можете не спешить».
«Лучше спешить», — сказал я. «Здесь ни в чем нельзя быть уверенным».
«Это правда. Вы знаете, что мой шар спили?» «Как, да, как будто враждебный корабль. Я не знаю, кто, но это так. Вы не поедете в Петербург?»
Следом за мной шли Егор и Люся. Люся вела Егора за руку.
«Вы не скучали?» — спросила Люся.
Вопрос относился ко мне. Воздухоплавателю Люся кивнула, как кивают соседу по дому, которого ты нынче уже видел раз 20. «Нет, я оглазел по сторонам», — сказал я. «Здесь есть на что смотреть».
«Это только в первый день», — сказала Люся.
Она выглядела обыкновенно, говорила ровно, и я вдруг испугался, что она уже настолько глубоко заражена болезнью безвременья, что даже разговор с Егором не расстроил ее. Зато на Егоре все было написано. Он был не в расстройстве. Он был в глубоком горе.
и Арно заметил это. «Это тоже ваш друг?» — спросил он Люсю.
«Я его ждала»,
— сказала Люся.
«Я его люблю».
«Почему он такой печальный?» — спросил Финн.
«Он приехал за мной», —
сказала Люся. Финн наморщил и без того морщинистый лоб. Он медленно думал. Мы молчали. Он думал, наверное, минуту. В кино это долгое время. Затем он произнес:
«Ты не можешь вернуться».
Люся кивнула.
«А он не хочет возвращаться без тебя».
Финн глубоко вздохнул, решив такую сложную задачу. Люся снова кивнула, а Финн неожиданно задал вопрос.
«Почему ты не вернулась раньше?»
«Я старалась», — ответила Люся. Егор слушал, как и я. Это было для нас новостью.
«Я достала велосипед и поехала к музыкальному детскому театру».
«Так», — сказал Арно, который, видно, не понял, почему надо ездить к театру.
«Там и есть наше окно, щель».
«Так», — Арно кивнул. Ему было все ясно.
«Я нашла женщину и с ней больной юноша в коляске. Только они и могут сказать, когда это будет».
«Знаю», — сказал Арно.
«Я слышал. Это есть специальные люди. Они очень ценные люди. Но окно совсем редкое. У нас теперь нет». «Но дальше, где-то в Таллине, было. Там есть все это».
«В Таллине есть другое окно?» — зачем-то спросил я. И подумал, что это первая ценная информация, которую я смогу привести отсюда.
«Они очень хранят его. И правильно».
Арно сидел, вытянув культи и привалившись спиной к своей корзине.
«Это есть опасно. Нельзя, чтобы все путалось. Мы уже умерли. Может, давно. Я умер в 18-м году. Я был военный летчик. Я воевал с красными под Фиппури. Потом я попал в плен, и под Новый год я ждал расстрела. Я давно умер. У меня новая жизнь».
«У вас все иначе?» — спросил я.
«У нас есть цивилизация», — уверенно ответил Арно. «Это любопытно. Земля еще не открыта. Мы открываем ее. Если ты отнесешь мой журнал в Петербург или Хельсинки, то за мной придут люди и увезут меня, и мне сделают новые ноги, протезы, и я снова полечу».
Он говорил просто и медленно, чтобы мы поняли. Он замолчал, и Люся продолжила свой рассказ.
«Когда я договорилась с Соней и возвращалась на вокзал, меня захватили бандиты. Меня стерегли, и я не могла убежать. Одни там, на нашей земле, бежали, и я не знала, сможет ли Егор пробиться ко мне. А если сможет, найдет ли он меня?»
«Если бы он добрался до Киевского вокзала», —
сказал Кюхельбеккер, который незаметно подошел к нам,
«я бы сказал ему, кто и где тебя прячет, императрица. Ведь мы планировали экспедицию и не успели».
«Я вас не знаю»,
— сказал Арно, не двигаясь. Он смотрел на высокого костлявого министра, и тот ему не нравился.
«Меня можно и не знать», — сказал Кюхельбеккер. «А вот я о вас все знаю. Вы воздухоплаватель с запада. Ваш полет кончился здесь. И если бы мы победили, я бы вас допросил. Нам очень важно знать ситуацию на Западе, так как я министр империи и ведаю ее безопасностью».
«Империи нет?»
— спросил Арно.
«Куда она денется?» — ответил Кюхельбеккер. «Под тем или иным названием она выживет. Куда ты денешь несколько сот человек, которые населяют эти края, и которым нужна власть, защита и угнетение? Обратите внимание, с какой скоростью ветераны вылезли из своих нор, когда вы зарезали нашего императора и прогнали вас».
«Не нас», —
ответил Арно.
«Мы здесь такие же пленники, как и вы, господин».
Кюхельбеккер положил мне на плечо невесомую сухую руку и отвел в сторону.
«Послушайте», — сказал он. «Я думаю, что у нас с вами могут быть общие интересы».
Он сделал паузу, ожидая моей реакции. Я молчал.
«Я человек пожилой и физически слабо развит. Вы же молоды и сильны. И вам и мне нужно выбраться отсюда. Помогите мне, и я вам помогу».
«А как вы мне поможете?» — спросил я.
«Я вас провожу до университета. Я покажу, где живет Соня. Я помогу вычислить, когда открывается щель. Ведь я уже много лет курирую это направление».
«Вы не Кюхельбеккер», — сказал я. «Кто вы такой?»
«А, не тратьте времени даром», — сказал Кюхельбеккер. «Я был комкором. В 37-м за мной должны были прийти. Вы найдете здесь немало таких же».
«А зачем вам псевдоним?»
«Я не знаю, чья рука и когда захочет до меня дотянуться».
«Вы хотите сказать?»
«Я ничего не хочу сказать», —
оборвал меня Кюхельбеккер.
«Но наша земля невероятно велика. Сотни лет, если не тысячи, она наполнялась людьми, которым не нашлось места у вас. Что я о ней знаю? Лишь немного больше этого чудака-путешественника. Так вы согласны бежать со мной?»
«Согласен, но я должен поговорить с Егором и Люсей».
«Разве они не остаются здесь?»
«Все так сложно».
«В сущности, все так просто», — ответил комкор и пошел прочь.
Он не стал отходить далеко, а гулял по окружности лежащей на земле оболочки воздушного шара. Я подошел к моим спутникам.
«Кюхельбеккер предлагает свою помощь», — сказал я, — «в поисках Сони и отверстия». «А что ему нужно взамен?» — сразу спросила Люся.
«Чтобы мы помогли ему бежать отсюда. Он боится, что разбойники его догонят».
«И правильно боится», — сказал Финн. «Они молодые и тикие, а меня прать не надо. Мне в фисте плохо. Я лучше останусь у оболочки шара. Если меня будут искать, они увидят сверху и возьмут меня».
«Иди с Гариком», — сказала Люся Егору. «Я вас провожу, а потом, наверное, останусь у Сони».
«Нет, я от тебя не уйду», — упрямо произнес Егор.
«Ну сколько можно, милый», — сказала Люся, гладя его по руке. «Это самоубийство. Хватит уж меня. Оставайся жив. Ты потом навестишь меня, а я не изменюсь. Я буду жить у Сони и ждать. Сначала ты передашь мне записку, а потом приедешь меня навестить. Разве я плохо решила?»
Она отчаянно старалась не заплакать. Кюхельбеккер, которому надоело ждать, подошел к нам.
«Когда вы отправляетесь?» — спросила Люся.
«Сейчас», — сказал Кюхельбеккер.
«Уже?»
— Люся вдруг испугалась.
«Нет».
«В сущности, нам все равно, когда это сделать», — сказал Кюхельбеккер. «Но лучше сейчас, пока бандиты заняты своими делами. Мы не знаем, что этот Веня придумает через полчаса».
Люся вдруг вцепилась в Егора. Она стояла совсем близко, так что ее грудь касалась его тела. Она стала шептать ему, думая, что никто не слышит.
«Егорушка, ты останься, ты потом их догонишь. Ты, пожалуйста, задержись, ты должен. Ты извини, что я сама тебе это говорю, ты должен полюбить меня. Я же никогда ни с одним мужчиной еще не была, я себя для тебя берегла. Ты со мной побудешь, ну, сколько хочешь, и сразу пойдешь за ними. Это недолго, честное слово, я знаю, но я не могу остаться так. Я же твоя женщина, ну не уходи сразу».
«Курат», — негромко сказал Арно. «Курат».
Наверное, он услышал. Да и все слышали. «Ну что ты тут скажешь? Скажешь, идите, ребята, мы подождем? Как это скажешь? Ведь для Люси это сейчас самое главное в ее жизни. И, может быть, единственная тайна».
«Егорушка», —
шептала она, касаясь губами уголка его губ. Егор отстранил ее. «Гарик», — сказал он,
— «я думаю, что вы там, в институте, скоро пришлете человека. Скорее всего, это будешь ты. Главное — понять, может ли человек вернуться. Ты меня понимаешь? Пускай в следующий раз привозят хоть целую лабораторию».
«Егор!»
— закричала Люся.
«Погоди, Люська», — сказал Егор. «Ты мне скажи, ты как ездишь в город? На Комсомольский? Веня говорил, что ты в магазин ездишь».
«На велосипеде».
«И второй можно найти?»
«Еще бы».
«Вот и отлично», — сказал Егор. «Мы ждем здесь месяц».
«Лучше не здесь», — посоветовал Кюхельбеккер. «А напротив, в домике Пыркина. Там у них есть убежище. И велосипеды там спрячьте».
«Правильно», —
поддержала Люся.
Пыркин мой друг!»
Она повернулась к Арно.
«Молодой человек», — сказал воздухоплаватель Егору. «Вы возьмете мой журнал и отвезете в Петербург. И возьмите у меня схему пути. Я там пометил поселения и всякие нужные места».
«Нет», — сказал Егор, — «не сейчас. Только если Гарик не сможет вернуться. Мы ждем месяц».
«Егор, да послушай ты меня, наконец!» — закричала Люська.
«А сейчас мы пойдем к реке», — сказал Егор. «С тобой, Арно, мы не прощаемся».
«Это правильно. Не надо прощаться. Мы еще уфитимся», —
сказал Финн.